Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сразу два международных события проходят сегодня в двух странах. В России это Санкт-Петербургский международный форум, а в Киеве у Владимира Зеленского в гостях собрались президенты Франции, Германии, Италии и Румынии. Правда, российская пропаганда тут же объявила, что эти люди приехали на представление, которое им дадут в виде воздушной тревоги, что был для них устроен специальный этот спектакль, и что страна, в которую приезжают президенты такого уровня, ее нельзя назвать в состоянии войны. Нельзя сказать, что Россия напала на нее и ведет войну. Раз они приезжают, значит, никакой войны нет. Так было сегодня объявлено в программе «60 минут», замечательной пропагандистской, которую вы все хорошо знаете. Ну, давайте начнем. Начнем с события, которое считается международным. Событие Санкт-Петербургский форум, который проходит при практическом отсутствии иностранцев. Посмотрим о нем сюжет.
В среду, 15 июня, стартовал Петербургский экономический форум. Мероприятие было визитной карточкой путинского режима, но начатая война с Украиной сказалась на его облике. Вместо зарубежных бизнесменов, талибы, представители так называемых ДНР и ЛНР и пранкеры Вован и Лексус. Стоит отметить, что свои стенды на форуме имеются у Черногории и Египта, а сами организаторы сообщили о 40 китайских компаниях, принимающих участие в форуме. Но ни одного серьезного западного инвестора здесь не появится. За неделю до начала мероприятия Госдепартамент США призвал бойкотировать форум в Петербурге. Пресс-секретарь ведомства Нед Прайс заявил, что бизнеса, как обычно, не будет, пока российские силы нападают на Украину. Издание агентства подсчитало, что всего в этом году на питерском форуме выступит 11 западных спикеров. Среди зарубежных гостей есть экономисты, представители французской, итальянской, канадской и американских торговых палат, глава Ассоциации европейского бизнеса в России. Большинство из них примет участие в обсуждении на панели, посвященной помощи европейским бизнесменам в России. Также, по информации издания, количество участников русских миллиардеров сократилось в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Если в 2021 на форум приехали 120 человек с состоянием больше миллиарда долларов, то в этом году всего 6. Примут участие в дискуссиях на форуме владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава «Новатек» Леонид Михельсон, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Виксельберг, бывший глава трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский, основатель лаборатории Касперского Евгений Касперский и бывший глава ЧТПЗ Андрей Комаров. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступавшая 16 июня на форуме, успокоила россиян.
Валютные вклады конфискуют? Дурацкий вопрос?
Нет.
Нет. Так, хорошо. Доллар запретят?
Нет.
А евро?
Нет.
Так. Ну, вот, в принципе,
у нас еще другие валюты есть.
Спасибо.
Нет.
Министр экономики Антон Силуанов призвал помогать бизнесу.
Если мы пересадим работников государственных на лады...
Эту идею уже пытались сделать в 90-е, не прошла.
С нами на связи Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Борис, ну, это сегодняшнее мероприятие, форум международный, который называется международный, он отличается от всех остальных тем, что он действительно проходит во время войны. Что вы чувствуете по его составу, по тому, как встречают гостей, по тому, как город, я не знаю, приводят в порядок? В чем разница этого форума со всеми остальными многими аналогичными?
Знаете, как ни удивятся наши слушатели, очень большой разницы на самом деле нет, потому что форум давно уже перестал быть площадкой для серьезных дискуссий. Он давно уже превратился в такой торжественный прием от имени президента Путина и текущего питерского губернатора на фоне питерских достопримечательностей. И он давно превратился для времени, когда горожане сталкиваются с большим числом неудобств в связи с тем, что перекрываются дороги, очень трудно проехать по центру. Сейчас еще очень трудно стало проехать даже на окраине города, вот в Шушарах, там, где находится экспо-форум, где проходят основные мероприятия этого форума. К этому всему мы привыкли. То, что приехало меньше гостей, чем обычно, скажу вам честно, даже не особо кого интересует. Потому что за последние годы число их все время снижалось, приезжали лица все ниже и ниже рангом. Хотя, конечно, нынешний форум имеет свои экзотические особенности, когда глава так называемой ДНР, бывший МММщик господин Пуширин, вместе с губернатором Бегловым стреляет из пушки, открывая форум. Это такое, я бы сказал, там, знаменательное там событие. Ну, а на сам форум приезжают пока еще запрещенные в Российской Федерации талибы. Я уже тут обменивался мнением со своей очень умной знакомой, там замечательной журналисткой Венеры Галеевой. Говорю, что странно, что талибы не открывали форум. Она говорит, видимо, будут закрывать. Ну, знаете, это все было бы смешно, если не было бы грустно. Никаких реально серьезных инвесторов нет. Но мало кто в городе обращает, скажу вам честно, это внимание, потому что ничего от этого форума и не ждут, кроме рекламы, пиара, неудобств, присутствия огромного количества разных гостей, которые передвигаются на дорогих автомобилях и заполняют дорогие гостиницы и рестораны. Больше ничего там, собственно, и не было. И мне понятно, что никакой серьезный инвестор сегодня не будет не то что подписывать соглашение на этом форуме, вообще не пойдет в Россию, потому что ну, кто будет вкладывать деньги в страну, которая в любую минуту скажет, что подписанные международные обязательства – это ничего не значащая бумажка, и можно разорвать и выкинуть. Есть вещи, которые просто постыдные производят впечатление. Вот то же самое участие талибов. Знаете, вот что происходит на этом форуме? Там шагающая пачка соды на входе, значит, там робот с женской грудью, пранкеры, ну и дискуссии, где, как там сейчас показали, госпожа Набиуллина, значит, отвечает односложно на вопросы. Ну, значит, кому это интересно? И при этом завтра собираются прямо на Дворцовой площади устраивать большой губернаторский прием. Знаете, вот, хорошо, что я туда не приглашен. Потому что, на мой взгляд, просто постыдно участвовать в таком приеме в такое время, да еще и в таком месте.
Борис, ну, я выражаю большое сожаление, что вы туда не приглашены, потому что вы были бы нашим корреспондентом с этого приема. Завтра вот у нас будет эфир тоже об этом форуме, потому что завтра там выступит Владимир Путин. Ваш город парализует окончательно. То есть я думаю, что транспорт уже входить не будет просто какое-то количество часов на каких-то определенных участках. И можно было бы, конечно, вас расспросить, что там будет на этом приеме. Но нет, так нет. Вопрос у меня к вам такой. Может быть, это...
Если даже меня бы пригласили.
Не пошли бы. Вот, извините, даже нашим корреспондентам.
Из принципиальных. Да, вот даже вашим корреспондентам не пошел бы, ну, потому что это просто неприлично.
Понятно, понятно. Хорошо, это я все понимаю, но вот давайте одно вычленим положительное из всего этого форума, что я впервые, я смотрю российское телевидение, вы знаете, много, 24 часа в сутки, и вдруг появилась Россия в лице Санкт-Петербурга и этого форума, потому что иначе тотальная спецоперация, война, Украина, а вот тут вот все-таки хоть что-то заговорили о своей стране. Вам хватает сейчас России, в принципе, в России?
Знаете, во-первых, я не смотрю телевизор, в отличие от вас. Угу. Поэтому я не вижу этой картинки. Мне хватает интернета. Конечно, сейчас возможности ограничены. Я все-таки стараюсь получать информацию. Я, естественно, пользуюсь всевозможными средствами, которые позволяют смотреть даже заблокированные там сайты или пользоваться заблокированными сетями, потому что информацию мне нужно получать. Что касается еще форума, хочу, знаете, заметить, кто у нас сегодня чуть не самая обсуждаемая тема на этом форуме. Это, уж простите, вопрос о коленках Марии Захаровой. Вот вам уровень этого форума. Заявление, опровержение, заявление Захаровой, что это не мои коленки, Венедиктов врет, заявление Венедиктова, как можно отрекаться от своих коленок. Знаете, это на самом деле показывает уровень того, что у нас сейчас происходит. Что касается там, России, я ее наблюдаю не по телевизору, я ее наблюдаю каждый день на улице, я наблюдаю на каждом депутатском приеме, я наблюдаю в результате огромного числа обращений, которые во фракцию «Яблоко» к нам с Александром Шашловым и ко мне, в частности, приходят от граждан. Я понимаю, что они думают. А еще я наблюдаю эту Россию вот, там, где, например, надо помогать беженцам. Мы в понедельник там, целой группой с коллегами из «Яблока» мы ездили в Тихвин, где около 280 беженцев из Мариуполя находятся. Отвозили им огромное количество вещей, чтобы помочь. Я, естественно, в этом там стараюсь участвовать в этой помощи, там, как и мои друзья.
Борис, я на фоне этого серьезного вашего ответа все-таки должна уточнить. Я, к сожалению, упустила эту проблему, эту коллизию. А что с ее коленками не так? Она на них встала куда-то не туда, порезала, ушибла. Что там случилось-то?
Вы счастливый там человек.
Да.
Лена. Ну. Значит, вчера Захарова в ответ на то, что сказал, что Венедиктов вот у нас. Он иностранный агент, вот он жалуется, что это незаконно. А вот он в прошлом году, или раньше он выкладывал все время фотографии молодых женщин, которые служат в армии Израиля, восхищался их молодостью и красотой, и что они воюют за свою страну. А вот сейчас он пацифист, и он за мир и против войны. И как же так? В ответ на это Венедиктов написал, что «Маша, значит, я и твои коленки у себя выкладывал».
И
вот тут началось. Сегодня, приехав на форум, там Захарова стала говорить, это не мои коленки, это все неправда.
Да, это нога не того, кого надо нога. Не
интересуют там коленки Марии Захаровой. Она сама считает, что человек, который просто позорит.
Но она внесла хоть какое-то содержание в это прекрасное бессмысленное мероприятие. Хоть какой-то смысл. Они вдвоем, видите, они его хоть как-то украсили, что ли, чем-то. Есть о чем поговорить. Есть чем его запомнить.
Нет, повторяю, много экзотических персонажей вообще приехало на этот форум. Значит, всякие политические фрики, вроде господина Пушилина, еще говорят, что должен еще пасечник быть, там глава вот второй, там так называемой там, республики Луганской. Ну, еще пранкеры развлекают народ, понимаете? И самое интересное, что куча людей готова платить огромные деньги, чтобы присутствовать на этих обсуждениях, чтобы ходить такие специальные концерты, на какой-то VIP-прием в Красном Селе, там чуть не по вообще миллиону рублей там стоит билет, чтобы туда пойти. Ну, это все даже не могу назвать пиром во время чумы. Это даже не пир, это какой-то довольно жалкий вообще пикник на фоне чумы, но почему-то за огромные деньги.
Борис, я вот перед тем, как передам слово другим нашим гостям, все-таки хочу уточнить по поводу беженцев из Мариуполя. Каким вы видите их дальнейший путь? Они, насколько я знаю, беженцы, которым удается попасть в Россию, они потом садятся в автобусы и едут в страны Балтии. Или нет, они остаются, нет?
Нет, это не совсем так. Смотрите, я, насколько там знаю, у вас в эфире был мой друг и замечательный правозащитник, общественный религиозный деятель Григорий Михнов-Войтенко, который очень активно занимается помощью беженцам. И вот Гриша со своей группой как раз они как бы ведут тех, кто вот хочет потом уехать в Европу. Угу. То есть они это встречают, провожают, помогают с решением там разных бытовых вопросов, и их доводят там до точки пересечения там границ. Есть немалое количество таких людей. Но есть и много таких, которые в Европу ехать не хотят. Из-за того, что они не знают никаких иностранных языков, что никто не считает, кто там идет. У них там нет ни знакомых, ни родственников, ни друзей, никого. Вот небольшая часть тех, кто сейчас находится в этом пункте временного размещения беженцев под Тихвиным, там 280 человек, они там транзитом, они хотят дальше ехать европейские страны в этом будут помогать. Угу. Остальные хотят так или иначе остаться здесь. У кого-то есть друзья, там родственники, знакомые, там кто-то уже устроился на работу, их там, ну, они бесплатно там живут, их бесплатно кормят, там можно бесплатно ездить по Тихвину. И огромное количество волонтеров, совершенно там самоотверженных от людей, их старается обеспечить, помогать, там идет сбор вещей. У нас есть в Питере такая прекрасная журналистка Галина Артеменко, которая сейчас один из координаторов этой помощи. Вот я с ней тоже очень тесно сотрудничаю. Вот недавно отвозил как раз ей в пункт сбора вещи для беженцев, а потом мы через пару дней уже целым караваном туда ездили, в этот Тихвин. То есть немалая часть людей, она хочет остаться тут, значит, как-то тут устроиться. Ну, я надеюсь, что на время все-таки там счастье у них потом там сможет еще вернуться домой.
Да, в Украину.
Вот. Но пока они ищут возможность как-то обжиться здесь. Знаете, у людей там дети, которым надо идти в школу. Вот там для этих детей, там, я тоже участвовал там, в помощи, там, и мы ищем, все начиная от планшетов и телефонов, и кончая настольными лампами, что они могли бы в школе бы заниматься. Люди потеряли все. Вот полностью их мир вот разрушен. Им нужно то, о чем мы обычно не задумываемся. Мы вот живем у себя дома, привыкли, что все есть. Там открыл ящик стола,
просто
достал.
Понимаете, я почему уточняю, потому что ситуация странная. Они сейчас находятся в стране, из-за которой они все и потеряли. Они это понимают? Потому что эта страна напала на ту, в которой они жили.
Лена, у меня такое ощущение, что, во-первых, тот шок, который они испытали, их заставляет стараться сейчас об этом не думать,
понятно. Но это инстинкт включает самосохранение,
да. Во-вторых, они очень неохотно разговаривают.
На эти темы особенно, да.
Я так понимаю, все они прошли фильтрационные лагеря.
Господи, да.
Все они прошли, я думаю, что беседу с соответствующими нашими службами. Да.
Набеседовались, да.
Что они должны говорить, а что не должны. И, конечно, когда, например, как меня не увидели в первый раз, я не могу их просить быть со мной откровенно.
Борис, я понимаю, это, конечно, очень хорошо.
Они откровенно с другими коллегами, которые больше с ними работают, но и то, понимаете, ведь они, очень многие из них, будучи в том же самом, чем Мариуполь, они смотрели там российское телевидение, смотрели эти все каналы, и, возможно, у них там разные могут быть точки зрения на то, кто виноват в том, что с ними произошло.
Да. Борис, простите, пожалуйста, прервали. Да, отчасти, что вы сказали? Отчасти?
Нет, значит, часть, наверное, отчасти понимает, кто виноват. Отчасти, может быть,
вполне под влиянием находилась и тогда вот этой пропаганды. Спасибо, конечно. Борис, спасибо большое за этот рассказ, и местами комический, местами драматический. С нами Александр Харебин на связи. Александр, здравствуйте. Александр, я даже не буду просить вас сравнивать это фрик-шоу, о котором нам рассказали, с тем, что сегодня происходит в Киеве. Я думаю, что этот питерский форум о вас мало беспокоит. Правильно? Сразу я за вас говорю, что он для вас...
Нет, не соглашусь с вами.
Тогда я жду вашего комментария. Спасибо.
Во-первых, я бы назвал этот форум антиэкономическим, потому что где экономика России, где мировая экономика, это несопоставимые вещи не с масштабами ВВП мировых стран и Российской Федерации, но и заканчивая теми экономическими санкциями, которые наложены. Ну и плюс подбор участников форума, конечно, вызывает, иронию и гомерический хохот, особенно в контексте заявления Станиславича Володина, который заявил о том, что Россия создает новую, так называемую G8, большую восьмерку, в которую, по версии Володина, должны были войти страны такого уровня, как Иран, Турция, Мексика, Бразилия, Индонезия, Россия, естественно, и Индия. Я не вижу представителей этих стран даже на этом форуме, поэтому неподготовленный форум, глупый, бессмысленный. И тем не менее, почему для Украины он, возможно, окажется знаковым или важным, в Украине достаточно активно обсуждается не тема, а возможное выступление Путина завтра, на котором уже проанонсировали некую значимую речь Путина, который заявит, вполне вероятно, по мнению российских СМИ, о каком-то новом мировом порядке. Здесь, конечно, важно слышать то, что заявляет лидер Российской Федерации, потому что, Нойорднунг Гитлера не привел к счастливой жизни Европы, поэтому если в голове Путина вложился какой-то новый порядок, где Россия займет какое-то необычное место, можно ожидать разного развития событий и ситуации.
Да, спасибо, Александр. Я передам слово в таком случае Алексею Мельнику. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте мы все-таки начнем уже обсуждать то событие, которое случилось сегодня в Киеве. Это встреча Владимира Зеленского с президентами Франции, Италии, Румынии и Германии. И чего от этой встречи ждут именно военные эксперты, такие как вы?
На мой взгляд, среди очень многих визитов высокого уровня, этот визит, наверное, можно рассматривать как такой уникальный, поскольку как раз вот приезд Шольца, о котором было очень много разговоров, были такие обмены колкостями по поводу того, что ждут, не ждут его. Постоянно со стороны Украины звучит критика в адрес Германии. В общем-то, ну, временами заслуженная, временами преувеличенная. Вот, я думаю, что где-то Шольц сам, наверное, колеблется в своей позиции относительно уровня поддержки Украины, оценивая риски для внутренней политики, в общем-то, международный имидж, там, какие-то интересы безопасности. Но в данном случае сам факт этого приезда и то, что он посетил места боевой славы в кавычках российской армии, это критически важно, потому что вот достаточно, то есть, ну, можно много смотреть телевизор, но достаточно один раз своими глазами это увидеть. И я уверен, что вот те мысли, которые у него в голове были, наверное, между собой где-то не совпадающие, вот они, скорее всего, уложатся в какую-то определенную, там, я не знаю, наверное, какой-то определенный порядок. То же самое, наверное, ну или, в общем-то, по-другому, можно сказать, важности приезда президента Франции, поскольку эта страна, лидер Франции, один из тех, кто время от времени высказывается по поводу сохранения лица Путина. Вот, я думаю, что тоже вот это вот, скажем, такая видеотерапия может ему пойти на пользу. Вместе с тем, ну и Италия, в общем-то, скажем, давний друг, партнер России, ну да, недавно сказать. Вот. И поэтому вот как раз вот эти вот такие вот три лидера, которые, наверное, больше всего в Европе симпатизировали Путину, не столько сами личности. Вот, это достаточно символично. Но что касается Румынии, Румыния, в общем-то, с самого начала достаточно четко декларировала свою позицию.
Вы, наверное, не удивитесь, когда я скажу, что российские новости представляют визит туда, по этим местам боевой славы этих президентов, как они посетили Ирпень, который был разрушен силами ВСУ и в котором были массовые убийства. Вот это была презентация этой поездки.
Я также пытаюсь отслеживать российские новости. Тот же Интерфакс регулярно читаю. Ну, в общем-то, это достаточно, скажем, интересно. Вот эти вот все интерпретации российские. Вот. Но, честно говоря, наверное, вряд ли даже сами гости высокого уровня читают или им наносят, как к этому относятся или как это событие комментирует Россия.
Да. Вот.
То есть, наверное, сейчас все меньше и меньше уделяется внимание тому, что говорят в России. Ну, а в общем-то, то, о чем говорили предыдущие гости, то, о чем говорили лидер России, это действительно стоит слушать и пытаться там что-то прочитать.
Да. Спасибо, Алексей. Борис, я снова обращаюсь к вам, Санкт-Петербург. Каким вам видится этот визит? Вот, вы знаете, Эммануэль Макрон заявил на брифинге, который был в 6 вечера уже по окончании, по итогам визита, что один из итогов он озвучил и сказал, что договариваться с Россией предстоит самой Украине. Мы в это не вмешиваемся. Вы в эту позицию, ну, верите, не верите? Странно спрашивать, верите или не верите. Вот она такова. Но считаете ли вы, что да, возможны прямые переговоры между Украиной и Россией без посредничества этих людей, которые приехали?
Знаете, мне кажется, что переговоры эти были бы возможны, если бы было бы взаимное бы желание к ним. Я ведь прекрасно помню, как где-то еще месяца два назад, если не больше, Владимир Зеленский предлагал Путину прямые переговоры, предлагал ему, по-моему, выйти из бункера и встретиться с ним, и поговорить. Я не помню, чтобы ему что-то бы на это бы ответили. Все время я читаю и слышу, что какая-то страна предложила себя в качестве посредника, предлагая место, где они могли бы встретиться. Там, то Турция, то Израиль, то еще кто-то. Но мне сложно судить, что может побудить начать проводить такие переговоры, будут ли они прямыми, либо ли будут они непрямыми. Если мне кажется более важным другое, что, собственно, нужно делать, чтобы этот ужас остановился. Вот, ровно 2 месяца назад был съезд в Яблок. Я в нем участвовал, правда, к сожалению, только в дистанционном режиме. Я находился в это время в больнице, к сожалению.
Давайте мы сразу скажем, что сегодня Григорий Явлинский вернулся в Россию. Он уезжал по семейным делам, и сегодня он снова в России.
Да, Явлинский возвратился из отпуска. Мне очень интересно, все сочтут ли возможным извиниться перед ним все эти там шавки, простите, которые там тявкали, когда он уехал, что он уехал и не вернется. И это были отнюдь не только провластные блогеры. Значит, это был, например, господин Авбуров, один из близких там сторонников там Навального, который Явлинского тогда обозвал многолетним помощником Путина, покидающим страну. Вот Явлинский-то вернулся и будет бороться здесь, и работать здесь. Прекрасно понимаете риск, которому подвергается и Яблоко, и он, потому что партию могут в любой момент просто закрыть, и множество наших товарищей под уголовным или административным преследованием. Господин Авбуров из безопасного там далека тут там судят о тех, кто в России пытается как-то этому всему противостоять. Так вот, на съезде была принята резолюция. Собственно, что нужно? Что нужно скорее же соглашение о прекращении огня, которое может создать вообще основу для перемирия уж хотя бы, чтобы перестали стрелять, бомбить и убивать. Нужен обмен пленными всех на всех, и нужно независимое и объективное расследование всех сообщений о военных преступлениях. Вот из всего этого единственное, пока мы видим, что, слава богу, все-таки идет хотя бы обмен пленными и обмен там телами погибших. Хотя я так понимаю, что очень медленно. Вот мне, кстати, не могу не сказать, мне приходится заниматься, и Александру Шишову, моему коллеге из фракции «Яблоко» тоже, немалым числом в ситуациях, когда к нам обращаются родители или жены там, тех, кто попал в плен, или родственники там, срочников, которые уже участвовали в боевых действиях, или они боятся, что их могут туда отправить. Мы стараемся им помочь, направляем письма, там, запросы. Вот как раз вот сегодня внесли проект закона, это как федеральную инициативу от имени ЗАГСа, чтобы призывников ни в коем случае вообще не направляли для участия ни в каких боевых действиях за пределами России. Вот там такая ситуация. И я думаю, что в любом формате, если пройдут переговоры, которые помогут хотя бы заключить соглашение о прекращении огня, это уже будет огромный шаг вперед. Пока я, к сожалению, к этому не вижу больших предпосылок, но я не военный эксперт, я не могу судить о ходе боевых действий и не допущу, что называется, дипломатическим тайнам. Я знаю только то, что удается прочесть из сообщений разных средств массовой информации и информационных каналов.
Спасибо, Борис. И мы спросим Александра Харебина, какую он перспективу увидел в том визите, который сегодня состоялся, и по итогам которого был брифинг. По части переговоров, в том числе.
Этот визит полностью разрушил нарративы российской пропаганды. Российская пропаганда через своих агентов, медиа-агентов, через каналы, которые способны были донести, в том числе и в Украину, разгоняла 2 ключевых тезиса. Первое, что европейские лидеры в Украину едут, чтобы принудить Украину к территориальным уступкам, к неким послаблениям в риторике. И второе, это зерно и попытка поставить какие-то условия касательно будущего членства, кандидатства члена Евросоюза. Ничего этого по итогам брифинга, по итогам кулуарных переговоров Российская Федерация не добилась. И нынешняя риторика европейских лидеров, она очень четкая. Первое. Европейские лидеры заявили четко, все 4 страны сказали о том, что Украина заслуживает немедленного кандидатского статуса в члены Евросоюза. Это было сказано сегодня публично, а не кулуарно. Второе. Макрон и Шольц в меньшей степени, Макрон в большей степени, заявил о том, что Украина должна получить обратно Крым. эта информация сегодня прошла по всем средствам массовой информации Украины с достаточно четкой риторикой о будущих возможных переговорах. Макрон ушел от прямого ответа касательно, что он имел в виду, говоря о сохранении лица Путина. Он сказал достаточно четко: Украина должна сама решать, где, когда и на каких условиях она может или не может остановиться в этой войне. Это для нас самый важный вопрос. И после посещения Бучи и Ирпеня, после того видимых фактов геноцида российской армии в Украине, украинского мирного населения, Франция заявила об увеличении военной помощи касательно залповых систем, ракетных систем залпового огня. По-моему, на 3 или 4 штуки «Цезарь» будет поставлен в Украину со стороны Франции. Вот итоги этого визита. То есть, по факту, Украина получила стабильное, гарантированное кандидатство в члены Евросоюза. Европейские политические лидеры очно увидели то, что издалека кажется нереалистичным, либо, как говорит российская пропаганда, постановочным. И этого будет достаточно, чтобы у европейских лидеров в том числе было о чем говорить со своим европейским избирателем. Потому что, к сожалению, для Европы здесь Россия частично побеждает кризис экономический, спровоцированный действиями Российской Федерации в Украине. Кризис продовольственный во всем мире, спровоцированный блокировкой украинских портов, сказывается в том числе и на экономике обычных граждан Евросоюза. И Путин добивается очень простой вещи. Он хочет, чтобы европейцы первыми затребовали у своих политических лидеров прекращение помощи Украине. И этот визит для нас важен именно тем, что у европейских лидеров есть аргументы, есть факты, и есть личное участие, личное восприятие нынешних процессов. Более того, я закончу. Посещение президента Румынии Украины тоже нельзя обойти стороной, потому что отношения Румынии и Молдовы, и вполне вероятный такой же кандидатский статус Молдавии и Молдовы в качестве кандидата члена Евросоюза будет не менее значимой победой внешней политики Евросоюза. Я уже видел заявление российских СМИ о том, что Европа хочет, Лавров, по-моему, сегодня заявил ваш, о том, что Европа хочет превратить Молдову в украинский по украинскому сценарию. И это говорит о том, что все происходит правильно.
Спасибо вам, Александр. И, как вы и сказали, военным экспертам скорее можно давать точку, вот свое мнение, заключение по поводу возможности переговоров, на каких они могут быть условиях. Алексей, вот эта фраза Макрона, что Украина сама будет вести, решать. Вы сейчас, в эту минуту, хоть какие-то чувствуете? Там, кстати, уже звучит какая-то от Мединского фраза, что на 75% что-то согласовано. Что согласовано, никто не знает, но фейк это или нет, который он распространяет, но есть такая формулировка, что 75% согласовано. Вы видите, ну, перспективу в ближайшее время снова нового вступления двух стран в переговорный процесс?
В такие времена не хочется шутить, но есть такая старая тоже шутка, что договорились, да, на 50 на 50, мы согласны, они нет. Поэтому здесь даже 75%, я так думаю, что ничего не изменилось. По крайней мере, может быть, если бы переговоры были с Мединским, или он что-то решал бы, то, наверное, можно было бы обсуждать какие-то проценты, какие-то компромиссы. Но в данном случае позиция остается абсолютно четкой России, то есть меньше, чем полная капитуляция Украины. Это не устраивает. Ну, по крайней мере, на уровне риторики. Я думаю, то, что имел в виду Мединский 75%, это, наверное, Россия попробует отстоять уже захваченные территории или еще те, которые они могут захватить. Прежде всего, это административные границы Луганской области, Донецкой области, где сейчас самая сложная ситуация. Вот. Ну и, возможно, то есть это будет такой широкий жест, Россия согласится остановиться там, где она есть. Вот. Ну, вряд ли такая позиция устроит Украину. То есть это может быть, скажем, условием для прекращения огня, но ни в коем случае не согласием Украины на отторжение этих территорий по образцу Крыма или же Ордло.
Спасибо, Алексей. Вот вы произнесли слово «Крым», которому будет посвящен следующий Следующая часть нашей программы – такая тяжелая тема. Устоит ли, уцелеет ли Крымский мост? Давайте посмотрим опрос, который мы проводили сегодня в Москве. Спрашивали людей, что он для них значит, Крымский мост.
Да, в абсолютной безопасности. Столько населения собирается на отдых в Крым. Я не думаю, что наше государство подвергло бы какому-то риску. Безусловно, безопасности. Да и президент наш не стал бы столько денег вкладывать в строительство, если бы это действительно бы рухнуло все в одной части.
Угроза более чем актуальна. И необходимо усиливать группировку ПВО, дежурство соответствующих там, самолетов, ранней радиолокационной разведки и так далее. Мы все не в безопасности.
Думаю, что он охраняется очень хорошо. Ничего страшного не случится.
Я думаю, что у нас вооруженные силы так оснащены, что смогут защитить и Крымский мост. И я думаю, что не позволят развернуть их технику. Победа будет за нами.
Не находятся в безопасности, потому что Украине поставляют вооружение и продолжают поставлять. И это только вопрос времени, когда они нанесут по нему удар.
Не обладаю достаточным количеством знаний, чтобы судить об этом. Не знаю. Да, вам к военным нужно обратиться.
Я думаю, что да. Находится в безопасности.
Ну, я думаю, что да. Потому что наша армия, наши власти очень хорошо могут защитить его.
Думаю, что да. Полной безопасности.
Ну, я так думаю, да. В безопасности.
Ну, я считаю, что да. Однозначно, в безопасности.
Думаю, да. Под Россией всегда будет в безопасности. Пока Россия есть, все будет хорошо.
Я думаю, что да. То есть наши войска его хорошо защищают, я уверен, и что да. И это, скорее всего, будет просто провокация. Они пытаются провоцировать нашу армию и, скажем так, наш дух.
Крымскому мосту ничто не угрожает. Украинская армия в данный момент не способна наносить удары по нему. У нее своих забот достаточно.
Ну, я думаю, что охрана там как бы стараются охранять его. Вот. Но как бы бомбить его не в интересах Украины, на самом деле. Потому что там очень все сложно. Как я думаю.
Я думаю, что да. И ничего у них не получится с Крымским мостом. Это наше достижение. Мы его будем охранять дороже, наверное, всего.
Наверное, да. Сейчас, да. Но в ближайшее время, наверное, будет уже нет.
Ну, тут я должна принести извинения нашей аудитории. Я неправильно сформулировала тему опроса. Мы не спрашивали, что для вас значит Крымский мост, а мы прямо спрашивали, находится ли он в безопасности. Находится ли в безопасности Крымский мост? Такой была тема нашего опроса. И сюжет, который вы сейчас увидите, эту тему развивает.
Договоренность о строительстве Керченского моста между Россией и Украиной была достигнута в апреле 2010 года. Планировалось, что мост будет построен к 2014 году, к началу зимней Олимпиады в Сочи. Однако после оккупации полуострова Кабинет министров Украины расторг соглашение о строительстве моста. Строительство Крымского моста, которое обошлось России в 230 миллиардов рублей, стало символом присоединения полуострова и активно освещалось российской пропагандой. Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян даже сняли фильм про строительство этого моста, а любимая группа Путина Любе написала про мост песню. Возведение и открытие Крымского моста вызвали резко негативную реакцию Украины. Киев считает строительство незаконным, поскольку Украина, как прибрежное государство в отношении Крымского полуострова, не давала на него своего согласия. Претензии по строительству моста включены в иск против России о нарушении последней конвенции ООН по морскому праву. А по фактам строительства моста и организации железнодорожных перевозок по нему, украинской прокуратурой были возбуждены уголовные дела. После полномасштабного вторжения России в Украину зазвучали призывы разрушить Крымский мост. Так в начале мая появился сайт с обратным отчетом до уничтожения моста. По предположениям создателей сайта, это должно было произойти 9 мая. 8 мая советник главы МВД Виктор Андрусев заявил, что Крымский мост будет разрушен. По его словам, у Украины для этого есть необходимое оружие, но пока нет возможности его применить. По его словам, для этого украинским военным нужно гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря. 21 апреля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что как только появится возможность для нанесения удара по Крымскому мосту, они тут же постараются реализовать ее. Впрочем, другие представители Украины скептически относятся к таким планам. Полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что этой возможности сейчас нет.
Мы должны быть реалистами и прекрасно понимать, что
тот арсенал сил и средств, которые есть в настоящее время у вооруженных сил Украины, не позволяет эффективно выполнить эту задачу. Потому как и расстояние, которое отделяет ракетные комплексы Украины от Крымского моста, оно слишком велико, чтобы мы могли использовать наши ракетные средства. И реализация иных проектов, связанных с задействованием военно-морских сил Украины, также не позволяет реализовать этот проект по уничтожению Крымского моста.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович также считает, что на данный момент Россия защищает Крымский мост от возможных ракетно-бомбовых ударов.
Крымский мост — это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное так и прикрываемое так, чтобы его нельзя было уничтожить так просто. И не просто. Там минимум две бригады ПВО прикрывают, постоянный наряд сил в воздухе, ПВО, которые обеспечивают корабли. Это очень серьезное сооружение. И попасть в мост крылатой ракеты — это все равно, что пули за 300 метров поставлены на пучок лист бумаги. Ну, так, в десятую долю миллиметра, который точно... Это очень-очень... А даже если попадешь вот так, чтобы он прямо разрушился, пролеты восстанавливаются очень быстро специальными инженерными средствами. А в опору попасть... Ну, так опора — это огромная бетонная хрень, которую даже если попади, взорви.
Однако 15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в интервью проекту «Крым. Реалии» заявил, что после того, как Украина получит обещанное ей Западом оружие, будет нанесен удар по мосту, ведущему в Крым.
Это, ну, не секрет ни для их военных, ни для наших военных, ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. Поверьте, те, которые бегали там в Симферополе и в Крыму с русскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими.
Вот я хочу спросить у Бориса Вишневского. Борис, знаете, я на что обратила внимание? Вот вы телевизор не смотрите, а я смотрю, как я уже вам говорю. Я обратила внимание на то, что вот эта тема, уцелеет Крымский мост, не уцелеет, грозит ли ему опасность, она не поднимается. Это такая сакральная история, этот мост, что даже мысли не допускают пропагандисты вот пытаться заронить какое-то зерно сомнения в голову своей аудитории, что ему что-то угрожает. Нет, ему никогда ничего угрожать не будет, не должно. Это немыслимо. Вот считаете ли вы, хотела бы я вас спросить, понимаете ли вы, почему, когда когда российские ракеты попадают на украинскую территорию, разрушают города, это как бы принимается, это нормально, это можно, а когда украинские ракеты попадают, вы знаете, там, ну, на границу, там куда-то достигают, населенный пункт, это нельзя категорически, это невозможно, это крик, это на весь белый свет. Вот вы это понимаете, почему такое неравенство, неравное отношение к ударам с одной стороны и с другой стороны? Вот Крымский мост, это невозможно разрушить, а сколько мостов уже разрушено в Украине? Вот вы понимаете, почему так?
Знаете, это результат того, что происходит в российском обществе в последние месяцы. Хотя началось это, собственно, достаточно давно. Знаете, вот если вспомнить там какой-то старый детский анекдот, помните, который заканчивается словами, значит, а нас-то за что? Что вот, а давайте мы там с ними подеремся, и мы их побьем, а если они нас побьют, а нас-то за что? Вот это вот ровно вот та же самая логика. Ведь, к сожалению, и это будет иметь очень долгоиграющие последствия, значительное число людей, думаю, не такое, как показывают социологические опросы, потому что никакая социология в такое время не может быть достоверной, оно реально поддерживает все происходящее. Более того, поскольку главная пропагандистская мантра заключается в том, чтобы максимально провести аналогию между этой спецоперацией, Великой Отечественной войной, она работает, к сожалению, именно в ее рамках все время рассказывается о том, что против нас какие-то фашисты, нацисты, бандеровцы и каратели. Это для того, чтобы у людей бы вызвать соответствующую эмоциональную реакцию, что как же, если там фашисты и каратели, как же наше дело может быть неправым. Ну и совершенно естественно, что в такой парадигме любые атаки, разрушения, бомбежки и обстрелы в ту сторону, значит, это правильно и справедливо, а если что-то вот попало к нам, значит, тут это чудовищно, возмутительно и неприемлемо. Это результат того, что очень большое число людей сейчас вот оно заражено вот таким, сказал бы, милитаристским вирусом. И боюсь, что долгие годы понадобятся после окончания вот этой так называемой спецоперации на то, чтобы это явление бы преодолеть. И естественно, что вот так сформированное сознание, оно отторгает от себя все, что не укладывается в концепцию. Поэтому этим вызвано, вот, казалось бы, совершенно там чудовищное, необъяснимое для меня равнодушие вот ко всем тем ужасам, которые происходят на территории Украины. Во времена, когда, казалось бы, можно получить информацию, это все отторгается, это все неправда, это все сказки, значит, это все фейки, ну и так далее и тому подобное. И, естественно, в рамках этой же парадигмы, значит, там Крымский мост должен стоять, хотя я, честно говоря, не встречал среди людей, с которыми беседую за последние месяцы, вообще ни одного человека, которого волновала бы там судьба там Крымского моста. Я вообще не считаю это какой-то там крайне важной темой. Гораздо более важно то, на мой взгляд, о чем я говорил, это что это сделать для того, чтобы ну, хотя бы было заключено соглашение о прекращении мест, чтобы каждый день не поступали бы сообщения о новых жертвах и новых разрушениях.
Спасибо, Борис. Я тоже не сомневаюсь, что люди в голове этот мост не держат. И что там с ним произойдет, они их это не беспокоят. Но хотя бы потому, что им не дают беспокоиться на эту тему. Надо отдать должное деликатности российской пропаганды, которая как-то, вот я уже сказала, не ставит под сомнение, что с ним может быть что-то случится такое. Александр, я вас спрошу, Александр Харебин, что вы вообще... Вот я, конечно, и потом военную точку зрения узнаю, но с гражданской точки зрения... Он же пригодится. Он же вообще-то в 2010 году вам, я имею в виду Украине, в 2010 году он начинал, вы слышали сюжеты, вы это знаете, было подписано соглашение и разрешение давало уже Украина на его строительство. Просто оно было отозвано, приостановлено из-за войны, из-за 2014 года. Но что вы думаете вообще-то об этом объекте? Он не стоит ли его сохранить для страны, в которой вы живете?
Давайте таким образом. Сегодня Главное разведуправление Министерства обороны сообщило о том, что и сообщило, и опубликовало. Это очень важный момент, элементы документации. Так вот, ГУРМО заявило о том, что оно получило всю техническую документацию по строительству этого моста, включая бетонные конструкции, геологию, там, где стоят эти опоры, прибрежные зоны. Поэтому на сегодняшний день у Украины есть полная карта и картина из то, из чего создан этот мост, все его опасные, безопасные и все точки, куда можно ударить для того, чтобы разрушить эту конструкцию. Это важный факт, я подчеркну, опубликованы документы, подтверждающие эту информацию. Давайте на этом пока остановимся. С военной точки зрения, на сегодняшний день Украина не обладает вооружением, способным попасть в этот мост и разрушить его настолько эффективно, чтобы он не подлежал восстановлению. Датские системы «Гарпун» и «Химарис», которые Украина получит, они в любом случае ограничены на сегодняшний день километражом боеголовок, которые летят и могут уничтожить. Во-вторых, а зачем? Возвращаемся к этому важному моменту.
Да.
Давайте на это посмотрим с другой точки зрения. Мне очень важен российский был вопрос. Мы все понимаем, что Крымский мост – это не только деньги Ротенберга и миллиарды долларов, отмытые в интересах путинского окружения, но это еще и символ. Символ такой, знаете, ну, как считает Путин, символ победы, восстановления Крыма. И вот точно так же, как Путину была нужна вода в Крым, и это одна из причин захвата сейчас южных территорий Украины, так и Крымский мост является символом. И когда мы говорим о том, что Украина потенциально будет способна его уничтожить, давайте не забывать об одной важной вещи. С точки зрения российской пропаганды, с точки зрения российского, ну уж простите, интереса, попытка или разрушение Крымского моста будет считаться 100% ударом по территории Российской Федерации.
Абсолютно, абсолютно, конечно.
И это есть ключевая угроза и ключевой ограничитель на сегодняшний день. Украина может ударить только тогда, когда она будет понимать, что ее победа настолько безусловна и настолько защищена всеми силами вооружения западной поддержкой. И действительно, знаете, как гвоздь в крышку гроба путинского режима – это разрушение Крымского моста. Вот с чего началось, тем и закончилось. И вот этого наверное, надо бы ждать и готовиться к этому. С точки зрения военной науки я хочу предсказать о том, что в Киеве есть много мостов, по которым симметрично может ударить Российская Федерация точно так же, как по символам. Поэтому я бы всегда военную угрозу и военные планы всегда коррелировал с пониманием целей, задач и возможностей противника. Поэтому, конечно же, возвращаясь там к вашему философскому вопросу о мирной жизни, когда наступит, ну, когда Ставрополь и Краснодарский край станут частью Украины и Кубань, каковым они и являлись в 20-х годах, конечно же, Крымский мост нам понадобится. И опять же, с точки зрения военной науки, поверьте, Крымская переправа, Керченская паромная переправа в случае разрушения сможет, конечно, в меньших объемах, но решать поставки вооружений и боевой, живой техники сил противника. Поэтому давайте вот на этом пока остановимся.
Ну, даже если не говорить о таком варианте, о котором вы говорите, территориальном, а говорить о мирном украинском Крыме и мирной, нормальной России, он тоже может понадобиться для того, чтобы туристы из России ездили в Украину, в Крым, как они ездили, просто с большими удобствами. Это же тоже не исключен такой вариант, правда же?
Из сегодняшнего немирного Киева, в котором было сегодня две воздушные тревоги, такая ситуация пока представляется крайне отдаленной. Ее, конечно, можно обсуждать как концепт, но пока она видится очень сложной и очень сложно реализуемой. Потому что, скорее всего, этот Крымский мост пригодится для того, чтобы понаехавшие российские граждане, которых то ли силой, то ли убеждением, то ли обещанием дешевой райской жизни Российская Федерация притащила в Крым. И вот дать им возможность уехать и побыстрее. Вот это и будет мирная миссия Крымского моста сейчас для Украины.
Спасибо, Александр. И слово Алексею Мельнику для уже оценки вот этих двух военных концепций. Оценка двух оценок. Одни говорят, ваши эксперты, вы уже услышали, что это невозможно. Давайте мы вообще на эти темы и не разговаривать. А другие военные говорят, что ну вот прямо вот сейчас, вот завтра можно. На чьей вы стороне, да?
Ну, я не хотел бы сейчас пытаться занять чью-то сторону. Александр достаточно хорошо описал некоторые нюансы, которые могут касаться принятия решения и самого, скажем, акта уничтожения или повреждения Крымского моста. По поводу вероятности поражения такой цели, конечно, хорошо защищенной. И давайте вспомним пример крейсера «Москва», который предназначен был для того, чтобы защищать целую группировку кораблей, и сам оказался легкой целью для украинских ракет. В общем-то, по оценке военных экспертов, вероятность потопления такого крейсера двумя ракетами – очень-очень низкая, но тем не менее это удалось. Что тоже, как еще какая интересная аналогия по отношению к крейсеру «Москва», это то поражение, которое России не удалось скрыть, несмотря на вот эти вот такие несуразные там какие-то хлопки, задымления, буксировку, шторм и так далее. Но в любом случае это не осталось незамеченным. Крымский мост — это в 10 или в 100 раз гораздо мощнее мог бы быть удар по имиджу России. Он имеет, на мой взгляд, достаточно серьезное значение с точки зрения военной логистики сейчас. Да, есть переправа, но это в любом случае будет существенное ограничение на поставки, прежде всего, военных грузов на территорию Крыма. Что касается технической возможности или военно-технической возможности исполнения данной акции, вот, то если прямолинейно там, оценивать наличие ракет, дальность спуска, возможность подхода с моря, выглядит, что действительно он очень хорошо защищен. Но в истории, военной истории есть очень много примеров достаточно дерзких операций, нестандартных. Вот, поэтому я думаю, что, ну, например, может быть, не ракетный удар, а какая-нибудь масштабная авария на Крымском мосту во время прохождения состава с топливом. Ну, то есть что-нибудь
Спасибо, Алексей. Понятно. Все понятно, что сказали наши эксперты. Всем все очень хорошо понятно. И тем более хочется, чтобы все это двигалось к прекращению огня. До свидания.